программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а в студии сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте начнем с обращения, с новогоднего обращения Владимира Путина. Понравилось ли оно вам? Чем-то оно отличалось от обращений за последние 14 лет, кроме слов о Крыме сегодня?
Не анализировал и даже не смотрел, потому что, конечно, на ночь глядя эти ужасы, у меня психика слабая.
Это ужасы, все же хорошо
вот. У него. Нет, ну, само по себе, фейс-контроль у меня не проходит уже давно. А, значит, ну, потом почитал, я понимал, что эфир, ну, почитал, даже выписал. «Атмосфера добра, внимания и щедрости согревает наши сердца». Дедушка Мороз просто, они президент полицейского, они глава полицейского государства. Сердца вот 70, да, считай, 200 с лишним было задержано, 70 с лишним, да, на ночь оставили. Согревали их сердца в бетонных мешках, без допуска адвоката, без еды, питья, ну и так далее. Да. Двоих оставили на 15 суток. Вот атмосфера добра и внимания. Вот всего добро и внимание. Слушать, что он говорит, конечно, совершенно не, бессмысленно и невозможно. Ничего нового он нам не скажет. До того, как он начнет давать признательные показания, мы ничего нового от него не услышим. Он так и будет молоть, так сказать, вот это все. Бессмысленное, да, по случаю. То духовность нам поднимать, то там, да, то учить нас родину любить, то вот этот вот щебет Деда Мороза исполнять. Это все не имеет никакого значения. Гораздо важнее то, что сказал, например, Меркель. Да? Это имеет некоторое существенное значение, как отмечают, значит, наблюдатели, неожиданно резко. Да? Значит, обозначены правила игры, а не обозначить. 14-й год задал 15-й год уже программу. И более-менее понятно, что дальше будет. К сожалению, вариантов почти нет у нас, у нашей страны, по крайней мере, при Путине, при этой администрации, вариантов просто нет. Как саночник, который разогнался по желобу, да, и чтобы угадать его движение дальше, в общем, не надо большого ума. Если скорость набранный желоб этот, да, то вот более-менее понятно, где он будет через какое-то время. Вот, поэтому все какие-то, опять-таки, добросердечные ожидания того, что следующий год будет лучше, я не вижу никаких совершенно оснований для этого. Примерно понятно уже, по какому желобу пойдет этот год в России. Вариантов нету. Вариантов нету. У Путина, если мы представим себе, что в наших руках, ну, если мы представим себя в положении этой администрации, невыездной, да, отчасти уже невыездной по решению Евросоюза, отчасти невыездной изнутри, потому что они уже сами перекрыли себе выход. Они могут уйти как герой Этушев в «Кавказской пленнице». Да? Либо я веду ее в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору. Все, уже нету вариантов. Они себе отрезали варианты. Никакого развития событий другого от них ждать не приходится. Поэтому то, чем закончился прошлый год, да, начался этот разгоном манежки и жесткачом, это термин, так сказать, милицейский, жесткачом, спущенным сверху, они сказали одному адвокату, это есть уже, да, о том, что им дали команду на жесткость.
Подождите, а это жесткость была? Я вот не понимаю, просто жесткость была...
Ну, жесткость бывает разная, можно...
Ну, да.
Ну, можно, конечно, да, можно совсем, да. Бывают страны, где в холодильниках хранятся части тела деятелей оппозиции.
Нет,
не до такой степени. Но, Карина, вот такое задержание, которое было, вот Митя Олешковский.
Я читала, я знаю.
Ключевая история, ключевое имя. И ключевое имя для того, чтобы рассказать про Россию на рубеже 14-15 годов, вот ключевое имя. Митя Олешковский. Человек, который занимается десятками социальных проектов, который собирает деньги на больных, на бездомных, да, на десятки социальных проектов, до которых не доходят руки у спятившего, обезумевшего государства, да, обворовавшегося. Митя Олешковский находит эти деньги, да, и люди находят эти деньги на то, на что не доходят налоги. Да. Вот Митя Олешковский – это элита государства. Если таких Митя Олешковских, настоящая элита, вот если таких людей, неравнодушных, которые занимаются обществом, занимаются тем, чтобы общество могло выжить, он занимается выживанием общества. Дети, старики, больные, да, общество. Он занимается тем, чем не занимается государство. Этот чек на вес золота. Если таких Олешковских будет не 15,5 чек на страну, а 15 миллионов, это будет преуспевающая, состоятельная, спокойная, благополучная страна. Когда государство вот такого Олешковского, да, не находит другого применения, как взять его, свинтить, бросить в каменный мешок на ночь, да, так сказать, не пустив адвоката, еду, питья не дать, да, и судить его потом, за то, что он просто вышел и стоял, лозунгов даже не кричал, да, просто вышел и встал, выразив свое несогласие, да, с неправосудным решением. Вот если то государство, которое так себя ведет по отношению к не только, ну, к Мите, к Олешковскому с маленькой буквы, да, то есть вот к этому небольшому слою людей, которые являются гражданами, а не населением и не потребителем.
То есть, подожди, то есть население, то есть обычного человека можно, в принципе, задержать?
Обычного человека не придется, он не выйдет на манежную. Обычный человек...
Ну как?
Обычный человек... Вот твит какой-то там работницы Russia Today, которая написала, что горите вы в аду, скоты, вот из-за этого Навального она шарфик папе не купила. Вот обычный человек, госслужащий. Да? Вот с этим человеком все будет нормально,
нет,
пока
ну,
деньги не хочется.
Так. Ну, обычный человек, я имею в виду тот, кто не занимается благотворительностью. Там на манежке сколько
конечно.
Человек?
Конечно. Я сейчас говорю, нет, 10, наверное, не было, ну, несколько было. Неважно. Я сейчас говорю о знаке. Это были люди, да, там, кроме Мити, там был поэт, я только тех, кого видел, поэт Гондлевский, да, антрополог Кондрякова. Да, нет, я говорю о тех, кого я видел. Там было очень много абсолютно известных и состоявшихся, и много, так сказать, малоизвестных. Неважно, я сейчас говорю о знаке. Что объединяет Олешковского, Гондлевского, да, и там некоторых там очень известных людей и огромное количество тысяч неизвестных людей на этой площади? Их объединяет то, что они граждане. Их объединяет то, что для них неправосудный приговор, заведомо взятие заложника в зале суда, для них невозможно. Они не хотят, чтобы это было сделано от их имени. Единственный смысл выхода на эту площадь был в том, что люди настаивают, что это было сделано не от моего имени. Те, кто не вышли, согласились с тем, что это сделано от их имени. От их имени взяли заложника. От их имени бандит взял заложника, да, пользуясь их благоволением. Те люди, которые вышли, вот тут спрашивают, какой смысл? Да? Смысл только один. Сказать, нет, я не давал. Да? Это не от моего имени. Я протестую против этого. Я не подписываюсь под тем, что бандит во главе государства берет заложника. Вот и все. Больше никакого смысла нет. Так вот, если государство так поступает с тем небольшим слоем, который, в принципе, является опорой всякого нормального государства, то по Бабелю останется со смятьем, останется с, да, в общем, с теми, с кем в Зимбабве можно, а вот в Европу уже и куда-то в будущее уже нельзя, некуда. Да? И это выбор. Этот выбор определит 15-й год, безусловно, определит наше будущее.
Виктор Шендерович в программе «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова, а мы продолжим через несколько минут.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант». Новый год на Эхе. Только живой эфир. Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедилась лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок, у меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте эхо. эхо.мск.ру.
В этот четверг в программе «Дилетанты» обсуждаем тему «История. Что открывать, а что скрывать?» Ведущие Сергей Шургунов и Сергей Бунтман. «Дилетанты» четверг после 21 часа.
Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы».
вторник.
Вечер, делать ничего не хочется.
Пренебречь, вальсируем.
Я устал, не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай, надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо, но поведешь ты.
Ой, а может все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба! Марш работать! Шагом, резво и синхронно!
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский и английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Виктор Шендерович сегодня в студии. Виктор Анатольевич, вот в продолжении темы о митинге в поддержку Навального, Winter 3 спрашивает вас, целесообразно ли проводить такие митинги? И поправка, речь не о страхе, а именно о смысле.
Ну, я ответил, мне кажется, на этот вопрос.
Вот вы знаете, не всем понятно, потому что есть еще вопрос от Ильи, который вот из Ярославской области, что получается выходить на улицу бессмысленно, раз уж все, как вы говорите, предрешено.
Тысячу раз говорили, давайте 1001 скажу. Решают числительные. Если вышло не 3-4 тысячи, а 30-40, был бы другой эффект. Если вышел 300-400, то были бы на свободе Навальный, а сидели бы те, кто их сажал неправосудно. Вот и все. 3 миллиона, там, миллион решает вопрос политический, решают числительные. Но если числительных заведомо не набирается, тогда вступает другая мотивация. Вот моя, например. Ну, или мотивация там, тех людей, которых я видел вокруг себя, которые прекрасно понимали, что близко не будет никакой практической, немедленной пользы от нашего выхода, но которым просто, так сказать, было бы стыдно, если бы они этого не сделали. Вот и все. Простой ответ, вы знаете, это все же хоже на 15 тысяч раз. Когда-то Акуджаву спросили, зачем он там поставил подпись под письмом в защиту кого-то там, заведомо, да, а у него рассыпали книжку, там отменили пластинку, не пустили за рубеж. И какой-то человек, симпатизировавший ему во власти, задал ему этот вопрос, был сразу, ну зачем, ну да. И он ответил замечательно, это легендарный ответ, он сказал, видите ли, я вас вижу первый-последний раз, а зеркалом встречаюсь каждое утро. Вот и все, вот и вся мотивация. Наберется таких, для которых собственные, вот эта мотивация важная, чтобы не было стыдно, наберется таких миллионы, будет другая страна. Пока счет идет на тысячи, вот такая, вот и все. Но это, повторяю, это не повод, мне кажется, это не повод не выходить.
Ну, Виктор Анатольевич, мне кажется, у многих слушателей вопрос не зачем, зачем, понятно, да, мотивация, нельзя не выйти, а, собственно, как бы все это изменить, как
ну, как добиться мы, вы у меня цели. Каждый раз, просто каждый четверг, вы спрашиваете, как добиться цели?
Это я, не я,
у меня, я понимаю, да, но тем не менее, я не старик Хаттабыч, у меня нет такой бороды, чтобы что-нибудь вырвать из нее, волосок какой-нибудь волшебный, и немедленно добиться цели. Мы можем говорить только, мне кажется, об очевидных вещах. Одна из этих очевидных вещей решают числительные. Когда числительных нет, то другая мотивация. Все. Спросите у поэта Сергея Гондлевского или антрополога там, Марию Тандрякову, которых я там видел, да, вот там Левонтину, филолога. Зачем они туда вышли? Льва Рубинштейна. Очень многих. Спросите, зачем они вышли? просто даже вопроса нету.
Ну вот у Арт Дэнни есть вопрос. Считаете ли вы, что Майдан в России, считаете ли вы Майдан в России единственным выходом, способным изменить страну в лучшую сторону? И должны ли несогласные готовить щиты или брусчатку, или все-таки можно обойтись мирным протестом и договориться с этой властью? И просто еще после митингов в поддержку Навального был пост о том, что нужно было, чтобы не вот 7 там, или 5 тысяч вышло человек, а может быть и 200. Но
так там... в том-то и дело, что чем больше выходит, тем больше вероятность. Нет, наоборот, все наоборот. Это старый парадокс, что чем больше людей выйдет, тем больше вероятность как раз мирного исхода. Конечно, потому что миллион убеждает, миллион, который не уходит, миллион, который не устроил фестиваль, так сказать, на Сахарова, да, там 120 тысяч, а потом разошлись. А миллион, который встал, не уходит, он меняет, он задает правила игры. И тогда против миллиона действительно нет уже оружия. Тогда власть вынуждена, во власти находятся, как сказать, какие-то силы, которые чуть-чуть могут повернуть. Вот как раз, когда выходят многие, тогда как раз возможен мирный вариант. Но если мы не имеем дела с Януковичем, условно говоря, или с Путиным, вот этим, да, конечно, можно стрелять, да, можно стрелять и по миллиону попытаться, да, можно. Бессмысленно сейчас об этом говорить. Миллиона нет и не будет. Мы идем, очевидно, в сторону деградации. Страна маршевым шагом идет в сторону изоляции и деградации. Нас уже министры Зимбабве учат нас, да, указывают нам путь вперед, делятся опытом. И это уже не метафора, это уже реальность политическая. Мы себя сами, своими руками в прошлом году отрезали от цивилизованного мира. Дальше наш ориентир Зимбабве. Поскольку я уже писал об этом, что никакого особого пути не бывает. Политики не так много, политических путей не так много, они все хоженые. Если мы не хотим идти по европейскому пути, который подразумевает смену власти, да, то мы идем по зимбабвийскому пути, который не подразумевает смену власти. Все.
Вот Илья из Ярославля слушает нас в прямом эфире и спрашивает: Виктор Анатольевич, может быть, все-таки не числительные, а скорее решительные? То есть все-таки прямой вопрос. Вот те несколько тысяч, может быть, несколько десятков тысяч, которые есть, может быть, решительнее стоит действовать? Но, вот на ваш взгляд.
Непонятно, что имеется в виду. Кидать брусчатку? Что имеет в виду под словом решительный?
Ну, например...
Например, когда вышел на марш, впервые на марш несогласных в 2006 году, вышло 3 тысячи человек, то против них вышло 9 тысяч ОМОН. Я лично не собираюсь соревноваться с ОМОНом в физподготовке. Да? И мне не кажется,
сопротивление что... за незаконное задержание.
Еще раз говорю. Оно совершенно незаконное. Но когда миллион, то ОМОН становится другим. И тогда полковник идет на цирлах рядышком, заглядывает снизу в глаза и говорит: ребят, мы тут вас охраняем, вы... Да-да-да, ты не видел таких полковников? Я видел. Я их застал в 90-м году. Я застал милицию, которая говорит: ребят, только, пожалуйста, мы вот тут, мы с вами, конечно. А чем говорит? Когда выходит 400 тысяч на Манежную, 400 тысяч в 90-м году. Или полмиллиона, да? Все, другая полиция, совсем. Совсем другая полиция. И этих мы тоже видели. Эту же самую полицию спокойно мы видели на Сахарова. Мы видели изменившиеся лица. Я видел, как в 2006 году от тогда еще депутата Рыжкова бегал толстобрюхий полковник от депутата Рыжкова, который бегал за ним и кричал: представьтесь, я депутат Государственной Думы, представьтесь. А полкан от него бегал и прятался за своей цепью, потому что понимал, что он будет крайним, а не Путин. Потому что Путин не давал команды кроить людям черепа, да, дубинками. Давал он. И он понимал, что он может оказаться крайним, если как-то повернется. И он бегал. Так вот, это вопрос действительно числительных. Я не вижу, повторяю, смысла. И мне кажется, что это только на радость будет размяться. Да? Вот чего они накопили, так это ОМОНа толщиной с китайскую великую стену. Вот это мы видели. Шел наш марш мира, да? Да, и толщиной в китайскую стену во все проулки, во все улицы, ведшие к Кремлю или к органам власти, стояло это вот, да, эти космонавты. Этого у них добра есть. У нас повторяю, возвращаясь к теме Лешковского, у нас на больных нет, на стариков нет, на бездомных нет, ни на что, на образование ни на что, на медицину ни на что нет. На это у них будет. На Антон Макутов у них найдется. Вот эти деньги у них будут всегда.
А вот еще необычный вопрос вам пришел от Виктор Г. О том, что за пределами России проживает огромное число, миллионы бывших соотечественников, зачастую очень успешных.
Да.
И как вам кажется, есть ли перспективы повлиять как-то на ситуацию, если бы удалось организовать массовое оппозиционное движение с центром масс за пределами РФ?
Смотрите, я об этом отчасти писал. Значит, во-первых, огромная успешность нашей эмиграции за рубежом разрушает, так сказать, теорию, опровергает теорию о том, что что-то у нас не так с генетикой, что какой-то такой вот народ, да, ну вот такой народ. Этот же самый народ, генетически этот же самый народ, в последние десятилетия речь уже идет далеко не об еврейской эмиграции, это уже путинская эмиграция, самая разношерстная. Это просто свободные люди, живущие по всему миру. Я их вижу в большом количестве, поскольку у меня теперь самый ближайший концерт, видимо, ближе Парижа и Одессы у меня уже не будет, я подозреваю. Я их наблюдаю в большом количестве. Это то, что я назвал запасная Россия. Замечательная, успешная эмиграция. Да? И, конечно, это люди, которые могли бы быть, возвращаясь к теме Олешковского, могли бы быть вместе с Митей, вместе с другими элитой России. Это сообразительные, продвинутые, талантливые, образованные, совестливые, не желающие жить ни в казарме, так сказать, ни в малине. Да? А мы весь 20 век, это между казармой и малиной. Да? Это все между бандитизмом и Лубянкой. Благо, они хорошо сочетаются. Вот люди, да, извините за выражение, русские, да, вполне люди русской культуры, ощущающиеся русскими, которые не хотят жить ни в казарме, ни в малине. Поэтому они уехали в разные годы. Этих людей десятки миллионов за пределами России. Это потенциальные, да, это потенциальная элита России, которой ею не будет, потому что эта малина и эта Лубянка сюда их не пустят. Полицейскому государству полицейское государство хочет, чтобы и те, которые остались еще, уехали. Вот им было бы легче, если бы все, кто был там на Манежке, уехали бы. Тот же Митя Олешковский, чтобы все мы уехали.
Митя Олешковский – герой сегодняшнего нашего эфира.
Он герой не эфира. Он герой не эфира. Он некоторый, простите, символ для меня. Молодого, нормального, талантливого, социально направленного человека. Да? Я просто, ну, иногда он обращается, я что-то пишу, поэтому я знаю, какими проектами замечательными он занимается.
Виктор Шендерович, в программе «Особое мнение» мы продолжим через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Виктор Шендерович в студии. Виктор Анатольевич, вот Тамара из Дюссельдорфа пишет вам, что она эмигрантка, у нее много знакомых в Германии. Большинство из них целуют экран телевизора, когда видят Путина. И только единицы понимают всю суть дела и эту катастрофу. Понимаете, единицы. Что делать, Виктор? Пропаганда работает не так.
Что делать в Дюссельдорфе? Я не знаю.
Здесь тоже.
Я не понимаю только, что мешает этим целующим переехать обратно в Россию и целовать уже здесь, собственно, самое изображение. Да?
А так, ну, не изображение экран. Можно целовать, да, из любой точки.
Да. Нет, ну как-то поближе к объекту обожания перебраться, чтобы получить все последствия его политики, особенно в ближайшее время, я думаю, из Дюссельдорфа стоит перебраться
вот
в Россию.
Поэтому и целуют, что смогли,
да,
уехать.
Да.
Так вот, в общем-то, вопрос, давайте коротко ответьте. Есть насколько реальны перспективы вот создания какого-то центра борьбы с...
Не, ну это детский сад. Создать можно что угодно во Флориде, в Дюссельдорфе, да, и собираться... Это союз меча и орала такой, за границей нам поможет. Нет, это все ерунда. Поддержка, моральная поддержка, там люди разные живут в разных местах, и дай им Бог, они ощущают себя, да, для них просто есть эмиграция, которая внутренне отрезала Россию от себя и себя от России, есть те, которые живут новостями отсюда, и дай им Бог, конечно, и они ощущают себя. Эта пуповина не порвалась. Но что-то решать оттуда совершенно невозможно.
Ну, давайте тогда еще поговорим про ТВ-2. Сегодня прекратил вещание Томский телеканал.
Да, последнее свободное телевидение в России.
Регионах.
В России.
Вообще в России?
Нет, ну, «Дождь» немножечко особенная история. Она такая, поскольку она московская, то она в таком ручном, мы видим, управлении, да?
А ТВ-2 не томская?
Нет, она российская. Да. Здесь в случае с «Дождем» мы понимаем, где это решалось. Что это решалось, собственно говоря, в главных кабинетах, по большому счету, безусловно.
Ну, да.
Томск держался невероятным образом. Тут можно сказать, ну, я имел честь ведущей этого канала Юлии Мучник вручать премию ТЭФИ. Она выигрывала, между прочим, у Познера в номинации «Интервью», на секундочку. Это великолепная телекомпания с великолепными ведущими, совершенно уникально. Можно... И, конечно, да, мы горюем по поводу того, что ее вырубили, наконец, из эфира. Наконец, говорю, потому что совершенно было мне непонятно, как в это путинское последнее десятилетие может существовать, хоть и в регионе, хоть и в Томске, свободное телевидение с человеческим лицом, с абсолютно интеллигентным лицом, с абсолютно свежим языком, просто с лицами человеческими. Для меня это было непонятно. Это было какое-то чудо. Это чудо закончилось. Но это было, конечно, скорее шло по разряду чуда. То, что они столько лет могли выходить в эфир, эти замечательные, последние свободные телевизионщики в России.
И еще одно нововведение с 1 января этого года. Касается оно мигрантов. Узбекистана, Таджикистана и некоторых других стран СНГ, за исключением Белоруссии и Казахстана. Вот теперь в Россию перечисленные граждане смогут въезжать только по загранпаспортам.
То есть, попросту говоря, усложняется, да?
Естественно.
Усложняется для них. И это почувствуют на себе, конечно, и они, и их семьи, которые... Они, там совсем нищета, там прошли по пути в сторону Зимбабве, гораздо раньше начали идти и гораздо дальше прошли, чем мы. Поэтому там нищета, и они кормились здесь, и кормили свои семьи в значительной степени здесь. Теперь им будет труднее это делать. Тут ведь несколько этажей этого вопроса. Один из них заключается в том, что тема миграции там мигрантов в Америке и вообще, да, эта тема в Америке, в Европе, это тоже очень болезненная тема. Но там все-таки, поскольку есть обратная связь, прости Господи, в 100-тысячный раз говорю это словосочетание, поскольку есть обратная связь, то есть возможность как-то в рамках закона и в рамках здравого смысла. Здесь никакой другой составляющей, кроме коррупционной, нет. Кроме коррупционной, либо просто таких раскоординированных движений. Смотрите, в том доме, где я живу, работала узбекская семья много лет. Мальчишку, который был там 5-6 лет, он, я его уже там, до пубертатного возраста вполне, под 20 лет уже, да, я его видел. В чем проблема? Не в том, что они приехали, беженцы откуда-то из Узбекистана или из Киргизии, да, откуда-то они приехали, да, а проблема в том, что закрыт этот лифт, не работает наверх, что у этого мальчика, замечательного, смышленого, да, трудолюбивого, хорошего парнишки, нет никаких перспектив стать частью, да, подняться на этом социальном лифте. Никаких.
Почему?
Он
не может?
Он так и убирал. Он помогал маме убирать, и так вот так и долбил, там, мел снег, долбил. Никаких шансов. Никаких шансов. Лифт не работает социальный. Понимаете, приедут вьетнамцы в Америку, да, значит, папа, мама еще вьетнамцы, а сын уже в школе, а внук уже американец, и он уже в Стэнфорде где-нибудь учится, да, и так далее. Работает лифт, этот плавильный котел пресловутый, он работает с перебоями, да, не каждая первая американская мечта, но это работает. У нас только через что? Через бандитский мир может войти человек, сделать карьеру. Каким образом этот узбекский парнишка, каким образом он может стать кем-то.
Так, может быть, это и правильно тогда?
Кроме уборщика, кроме обслуживающего персонала.
Усложнить приезд мигрантов, раз у нас все так и не работают социальные лифты.
Так, братцы мои, значит, другой пример. Да? Вот замечательная медсестра из Киргизии, которая ухаживала там за моей мамой много лет. Да? Значит, вот перекрыли дипломированный, интеллигентный человек, да, медсестра. Да? Вот в каких условиях они жили, не в сказке сказать, да? Это просто, да, ну, Онищенко занят, значит, тем, чтобы ограничить Боржоми.
Онищенко,
да,
уже ничем не
занят. Ну, он был занят. В то время он был занят тем, чтобы не пустить сюда Боржоми. В то время как просто, так сказать, в антисанитарнейших условиях жили люди, да, на рабских основаниях, да? Вот сейчас ее, да, я не знаю, что сейчас с ней, где она, да, но сейчас ее могут не пустить. Она оказывала помощь старикам, оказывала хорошо, квалифицированно, за небольшие деньги, да, Вот кому хуже-то? Кому лучше от этого, скажем так? Кому лучше? Какому-нибудь менту или какому-нибудь чину, который будет лупить за это, да, за обход этого закона? Кому лучше стало от того, что вот эта женщина не сможет здесь работать? Ей хуже. Больным старикам хуже. Да? Потому что не найдут они за эти деньги такого качества. Не найдут. Да? Вот ответ. Значит, повторяю, обратной связи нет. Почему принят этот закон, не знаю. И не могу знать. Никто с нами никаким образом... Мы не выбирали эту власть, которую выбирали.
Мы против этого закона, естественно.
Я, разумеется, против, потому что это все... Единственное, что они могут, это не пущать. Это запрещать, перекрывать. Это они умеют. Наладить социальный лифт? Нет. Сделать человеческие условия для мигрантов? Нет. Да? Ничего нет. Только, да, запретить, а потом брать деньги за обход этого запрета. Старая номенклатурная работа.
Как вам новости из регионов? Речь идет об 20 субъектах, в которых отменяются с сегодняшнего дня многие пригородные электрички, потому что региональные власти не смогли расплатиться с РЖД, возместить убытки.
Ну, в стране кончаются деньги. В стране кончается, взяться им неоткуда. Да? Страна встречает в коллапсе. Входит в коллапс в 2015 году. Ничего нового не происходит. Каким образом, что, где будет прорываться, где там тонко там рвется, сейчас будет тонко везде. Кроме военки, кроме Рогозина, который будет расширяться дальше, да, и уже не влезать в экран. Кроме Рогозина, кроме военки, кроме Сечина, Якунина и кооператива, все остальное будет естественным образом сужаться. Медицина, социальная, нет денег в стране. Вот на провокации, на этот ОМОН толщиной в китайскую стену есть, на провокаторов есть деньги, которых вчера, значит, пригоняли, да, и так далее. На все это есть деньги. На железную дорогу нет, на медицину нет, на то нет. Значит, страна, конечно, очевидно входит в очевидный коллапс. Уже, собственно, вошла. Дальше вопрос срока и их собственного властного поведения. Будут они прыгать на каждой первой грабли или будут через один раз все-таки пропускать. Да? От этого зависит срок наступления полного коллапса. Никаких вариантов нету у страны, потому что те немногие люди, которые могли что-то делать, зарабатывать, да, вот это возвращаюсь к теме, да, это потенциальная элита в бизнесе, в культуре, в социальной сфере, она выброшена вон, либо сидит, либо в бегах, либо в маргиналах, да. Да, либо вот, значит, да, вот поэтому никаких вариантов нет. Будут отменяться электрички. Голосуйте дальше за Путина, поддерживайте дальше.
Они будут
дальше.
Отменяться, они уже отменены.
Уже отменены, отлично. Идите пешком к ближайшему телеэкрану, целуйте.
А, то есть заслужили?
Абсолютно. Я об этом написал и хочу сказать еще. Абсолютно заслужили. Каждого отдельности я писал, жалко. Это вот замечательная была дискуссия между Сергеем Пархоменко и Верой Челищевой. В Фейсбуке это заочная дискуссия, где вот Сергей Пархоменко довольно жестко высказался про сограждан, что типа там, ну, Беслан и посадку Ходорковского переживали легко, а вот ипотеку, да, трудности с деньгами не пережили. Тут вдруг помрачнели. А как Беслан, так ничего, не приходя в сознание. И добрая Вера Челищева из «Новой газеты» как бы говорила, ну, как так можно, люди, сограждане. Так вот, я... Говорю, что я, в отличие от Шарикова, который говорил, оба неправы, да, про Каутского и Эдлиса, оба правы, и Вера, и Сергей. Каждого по отдельности жалко, каждого по отдельности человека, который, да, миллионы людей почувствуют обнищание на себе, обнищание, унижение, дополнительную опасность на улицу, просто дарвинизм.
То есть одного человека жалко, а регион нет?
Одного человека жалко, нет, не про жителей региона, я про россиян. Мы все вместе... как народ. Это заслужили, безусловно. Каждого по отдельности жалко очень. Вот человека, который вот, да, вот вдруг вот без электрички оказался, домой не начнет добраться, жалко. А народ весь, всех нас, которые до этого довели, нет, заслужили, конечно, заслужили.
Вот там был вопрос, Виктор Анатольевич, что, может быть, стоит оппозиции выступать за Россию и за ее интересы. Я так понимаю, что это идет от того, что оппозиция часто отделяет себя, вот как вы сегодня...
Каким образом?
Ну, вот вы говорили, что вот на акцию за Навального вышли граждане, а все остальное население.
Может... И секундочку, кто мешает населению стать гражданином? Если тебя оскорбляет незаконный... Если тебя оскорбляет то, что бандит берет заложников... Бандит, руководящий государством, берет заложников.
Слушайте, ну,
если тебя это оскорбляет...
Об этом не знаю. Давайте
секундочку.
Правду.
Правильно. Ну,
кому-то все равно.
Ну, все равно сиди дома, жди, пока отменят электричку. Ну, какие вопросы к поэту Сергею Гандлевскому, который вышел? Он не может, он не водит электричек, да? Он не водит электричек. Те люди, которые вышли, они, да, мы можем только выразить свое отношение. Братцы мои, либо мы идем в обучение, либо мы учимся хотя бы на собственных ошибках, либо мы ждем, когда вслед за электричками кончится еда.
Либо мы выходим по 10 тысяч и никогда...
Нет, либо тысячи выходят, а миллионы ждут, пока им настучит по голове жизнь. За то, что изнутри головы ничего не давило.
Виктор Шендерович был в программе «Особое мнение». Меня зовут Карина Орлова. До свидания.
Эхо твоего города вместе с радио.